Добрый вечер, дорогие друзья. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю в нашей виртуальной студии творческая встреча. Сегодня у нас в нашей студии, вы видите в кадре, это Михаил Зыгарь, журналист, писатель, историк, руководитель мобильного художественного театра, который, по-моему, сейчас обрел второе дыхание. Это не надо.
Да, нет, сейчас это уже другой театр, уже другого Погорелого театра. Да.
Про этот театр мы тоже поговорим. Но я добавлю, что Михаил Зыгарь иноагент, не просто иноагент, он еще и заочно приговорен и осужден, да, на 8,5 лет по модной статье о фейках. Так что вот полный, что называется, набор. А встречаемся мы по поводу, это очень важно. У Миши вышла новая книга, которая называется «Темная сторона Земли». Кстати, я хотела начать красиво, что Зыгарь находится на светлой стороне Земли.
Я просто сегодня вышло солнце, и я, поскольку у нас декабрь, холод и вообще неприятно, я обрадовался и решил, что буду просто сидеть на солнце и греться.
Да,
на светлой стороне Земли, да-да-да.
Это светлая сторона Земли, это Америка, хотя к ней тоже есть вопросики, об этом тоже поговорим. Но давай с книжки начнем. Главное, чтобы сразу начинаем с главного. Ссылка на магазин, что называется, где вы можете книгу купить, у нас в описании. И, естественно, расписание спектаклей. Почему спектакли? Вот с этого и начнем. Потому что, да, это презентация книги, но вот автор придумал такое оригинальное решение, что не просто сидеть с ведущим и отвечать на его тупые вопросы, а вот разыгрывать целые сюжеты из книги «Темная сторона Земли», которые и это делают профессиональные и очень известные артисты. Ну, артисты, что называется, здорового человека, потому что в основном это те, которые покинули Российскую Федерацию после начала войны. Ну, вот такое мое вступление, а дальше вот Миша слово.
Да, спасибо, Ксения. Все верно. Я решил, что просто разговаривать про книгу — это мало, и это такой странный жанр. Я написал пьесу по мотивам книги. То есть книга нон-фикшн, и там все правда. А пьеса, она как бы основывается на сюжетах из книги. Но, соответственно, это уже художественное произведение. И это довольно короткое. То есть там 5 сцен про 5 разных пар. И это спектакль на час. И... Может быть, на меня просто повлиял Йель, потому что я в последние полгода находился в Йеле, и поскольку мне можно было брать здесь любые курсы, я пошел в School of Drama, взял несколько разных курсов, в том числе театральную режиссуру. И вдохновившись вот этим, ну, а еще, конечно же, мне хотелось... Я давно не встречался с большим количеством людей. Мне хотелось посмотреть на читателей, на зрителей, как-то вот с ними поговорить и просто так кататься с ответами на вопросы и с лекциями. Мне показалось не очень интересно. А спектакль — это, по сути, тизер книги. Это объяснение, почему я написал эту книгу, о чем она, зачем она и какую мысль я хочу донести только в художественной форме. Действительно, мы сыграли 3 раза уже. Первый раз в Майами с Еленой Шевченко, второй раз в Лондоне с Ингеборгой Дубкунайте и с Андреем Бурковским в таком в микроформате в Нью-Йорке. В январе я отправляюсь... По Европе.
Да, и Амстердам,
Париж, Лиссабон, да, Кипр, Берлин.
В каждом городе по звезде. Это вообще, мне так понравилась эта идея. Она какая-то вот объединяющая, потому что это не просто там, ну, понятно, что главная книга, которую представить, продать, чтобы появились читатели, чтобы появилось обсуждение. Но вот эта вот объединяющая сила, когда я смотрю в каждом городе по звезде, она есть в каждом городе.
Ну, потому что, конечно.
Иногда не по одной звезде,
потому что мы везде, да. Потому что мы везде, и я... Ну, то есть нет, вот у меня, например, большая проблема была моральная, потому что я Я в Париже начал договариваться и с Яной Трояновой, и с Машей Шалаевой. И Маша смогла, а Яна сначала не смогла, а потом написала мне, что тоже может, но я уже не могу, потому что я уже договорился с Машей Шалаевой. Но да, это очень для меня это вдвойне хорошо, потому что я езжу по разным городам, везде встречаюсь с друзьями. Веру Полозкову не видел давно уже, вот так я Кипр приеду, ее увижу. В Берлин приеду с Варей Шмыковой, повидаюсь. Это вообще удовольствие. В Амстердам приеду, там у меня будет аниман-гайд. Так что...
Отличная идея, прекрасная, и, конечно же, всех приглашаем, дорогие друзья. У нас тоже, повторю, есть в описании ссылка на весь календарь тура, и вы можете купить билеты и увидеть на сцене хороших людей. Ну а теперь, собственно говоря, про содержание. Эта книга, как я поняла, про то, как исчез с карты Советский Союз. И там есть такой подзаголовочек на обложке книги, где написано, как советский народ победил
Советский Союз. Советский народ победил Советский Союз, да. Мне кажется, это одна из самых удачных фраз, которые просто я сформулировал в жизни.
Что же они такого сделали? Ведь никто на виллы с виллами на Кремль не ходил. Мы, говорю я тоже представитель советского народа, поскольку тоже в советское время прожила большую часть жизни. Ну, что же мы такого сделали? Это благодаря нам все развалилось,
да? Кто-то же это сделал. Это же не потому, что ЦРУ и Даллес, и сионские мудрецы колдовали и наколдовали. И не то, что Рейган с Бушем как-то, знаешь, победили в холодной войне. Мне кажется, это исключительно... Ну, то есть это долгая история, и это, конечно же, не про революцию, это про то, на самом деле, кто во что верит. Это история про то, как меняется у людей образ мысли и образ веры, как они видят свое будущее. И в тот момент, когда люди... Ну, то есть там... Поэтому это очень длинная книга, потому что мне показалось, что историю про распад Советского Союза нужно начать как минимум с 60-х. Как минимум с Хрущева и с оттепели. Но и у меня стартовая точка такая символическая — это полет Гагарина в космос. Потому что мне показалось, что очень интересно, что ровно 30 лет прошло между наивысшей точкой развития советской цивилизации и распадом. И вот, собственно, эти 30 лет сначала люди абсолютно, это мы тоже знаем, перестают всерьез относиться к любой риторике и к любой идеологии, которая существует в Советском Союзе. В 60-е годы, наверное, последние люди перестают верить в то, что когда-то будет коммунизм. Наверное, Никита Сергеевич Хрущев был самым последним человеком, который в это верил. А потом из вот этого безверия и безвыходности, как сказала бы Екатерина Шульман, беспросветности, потом возникает вдруг идея, что может быть как-то по-другому. И возникает новый образ будущего, возникает вера в то, что что-то может другое произрасти. Она произрастает из самых разных фантазий. Из фантазии Андрея Дмитриевича Сахарова о том, что... Советский Союз может быть демократическим. Из фантазии Солженицына, у которого совсем другой образ будущего и совсем другая мечта. Ну, он в письме к вождям Советского Союза формулирует ее довольно прямо, что нужно поменять коммунизм на православное христианство. И воссоздать, то есть и сохранить империю только под новыми знаменами. И то, как меняются у людей представления о том, каким они хотят видеть свое будущее, конечно, вот это в первую очередь, мне кажется, разрушает Советский Союз, потому что, когда он рушится по естественным причинам, не возникает ни одного человека, который пошел бы его защищать. Это сейчас нам кажется, что... Ну, не кажется, сейчас... никто не смущается, когда российская пропаганда говорит, что, мол, это заговорщики, а еще три пьяных мужика в Беловежской пуще. Но окей, если это три пьяных мужика в Беловежской пуще, то тогда где же были вот эти сотни тысяч фанатов Советского Союза, которые должны были выйти и грудью встать на его защиту? У меня один из персонажей этой книги, Александр Невзоров, который, печально вспоминая себя тогдашнего и как бы осуждая себя тогдашнего, тем не менее вновь повторяет, что он был последним солдатом империи и обнаружил, что может, конечно, выехать на Красную площадь с грузовиком боеприпасов и занять круговую оборону, но только у него двое человек, бывший командир Рижского ОМОНа и бывший командир Вильнюсского ОМОНа. Mm-hmm. Вот это было два человека, которые вместе с ним готовы были идти на какую-то авантюру и держать последний бой во имя Советского Союза. А все остальные довольно быстро забыли и приспособились, потому что все уже верили в какую-то другую жизнь. Вот у меня книга про то, как, что происходило в головах людей и как они по-другому перепридумывали себе жизнь.
Тут еще важный такой временной отрезок, сейчас я это поняла, от оттепели до оттепели, то есть от оттепели 60-х до перестройки Горбачевской.
Да.
Давай так спрошу тебя теперь по твоим ощущениям, потому что ты уже узнал про это время от своих собеседников. Напомню, эта книга построена, как я поняла, на основе многочасовых интервью с разными...
Я бы сказал, многомесячных.
Многомесячных, да. Да, да. Так вот, чем отличается оттепель 60-х от перестройки Горбачева? В принципе, самое главное, в чем они схожи, и та, и другая закончились кошмаром. И та, и другая провалились. То, что мы сегодня наблюдаем, вот постгорбачевская, постсоветская Россия, которая абсолютно вот в самых ужасных видах воспроизводит самые страшные черты Советского Союза.
В некотором смысле, понимаешь, прости, да, в некотором смысле, да. У меня про это ничего нет в книге, но я думаю, что из сегодняшнего дня мы можем констатировать, что мы помним в новейшей истории три оттепели даже, не две. Давай так говорить, три.
Ты имеешь в виду Медведевскую?
Я имею в виду Медведевскую, конечно. Конечно. И да, бывает такое, что после оттепели снова возникают заморозки, а то и морозы, как говаривал сам Никита Сергеевич Хрущев. Хотя, в общем, конечно, по нынешним временам вегетарианские и брежневские 70-е вообще не выглядят как пик тоталитаризма. Но, конечно же, глава про 70-е у меня называется «Без времени и водка». Это, собственно,
цитата из Высоцкого.
Да-да-да. Собственно, мне кажется, что это тоже... Нет, конечно, сегодняшние времена не очень напоминают, не напоминают 70-е, потому что вряд ли это можно назвать безвременем, но по беспросветности всякий раз, конечно, это похоже. При этом, не знаю, мне кажется, что довольно трудно всерьез проводить какие-то параллели, особенно с перестройкой, потому что все-таки перестройка закончилась, условно говоря, условная. Оттепель – это всегда шанс, которым как-то можно воспользоваться, можно не воспользоваться. По-разному люди принимают решения. Я, как обычно, всегда не верю в то, что существуют какие-то неодушевленные действующие лица, которые за нас там что-то решают. Я не верю в исторический процесс, в неумолимый ход истории, в рок, в национальный характер, в народу написано, вот это все хиромантия. Мне кажется, что это всегда люди, которые конкретные, которые делают ошибки, которые иногда бывают глупыми. И это все на нашей совести, на нашей вине. И я думаю, что всякий раз количество шансов разное. Наверное, шансов то, что 60-е закончились бы не брежневским застоем, наверное, было меньше. Шансов на то, что после перестройки Советский Союз или Россия, но государство или государства, которые появились бы, которые возникли бы на этом месте, стали бы приличными, демократическими и достойными, мне кажется, шансов было довольно много. Как и были шансы, на самом деле, я по-прежнему считаю, что были шансы, что и Медведевская оттепель могла закончиться иначе.
Да ты что? Ты ему скажи об этом.
Ему? Нет. Ну, смотри, ну, как бы, человеки, они же, ну, как бы, Медведев тоже человек. Я думаю, что сейчас это совсем другой просто человек. И мы можем отдельно обсудить, что с ним происходит и почему. Я не знаю, кто эти люди, которые по его распоряжению, по его заказу пишут для него эти тексты, но это довольно циничный и холодный расчет, мне кажется, с его стороны.
То есть это как бы не такой специально отведенная ему роль, да?
Ну, мне кажется, это даже специально, может быть, выбранная им роль, но если вспомнить с точностью до дня, мне кажется, когда он начал это исполнять, то можно обнаружить, что это началось в момент смерти Жириновского. Мне кажется, ровно просто артист вышел на замену, понимая, что именно там будущее. Именно, ну как, знаешь, я не знаю, написав книгу про Советский Союз, я возвращаюсь к каким-то советским прибауткам. Хочется вспомнить фильм «Карнавальная ночь» и фразу товарища Огурцова: «Бабу-ягу со стороны брать не будем, воспитаем в собственном коллективе». Ну да, на замену... Ну, то есть роль Жириновского, она очень важная и очень популярная, заведомо популярная. Поэтому, конечно, решили не отдавать это, не знаю, Прилепину, Пригожину, Рогозину или кому-то еще, а ну, как бы, новым Жириновским... должен быть какой-то свой человек. Вот Медведев, наверное, не знаю, поднял руку, понимая, что это его шанс.
Ну, может быть, в этом форма защиты, наверное, тоже, да, поскольку...
Нет, я думаю, что он правда уже как бы во многое из этого уверовал, потому что...
Постой.
Обидно. Да, давай вернемся.
Нет, ты раз мы про Медведева заговорили, это тоже важно, поскольку ты свидетель этого времени абсолютно.
Мне нужно сейчас, видишь, перейти на темную сторону земли. Мне кажется, у меня свет так играет, что непонятно.
Ну, красиво, все равно красиво.
Да?
Делай, как тебе удобно.
Буду полосатым пока, давай.
Сейчас нормально, сейчас все нормально. Угу. Так по поводу Медведева, я не могу не спросить тогда. Может быть, он тогда прикидывался, когда ты напротив него сидел, когда он приходил к вам на дождь, когда ты с ним беседовал ежегодно вот в этом вот пуле, тех, кто задают вопросы, журналистский пул у Медведева в гостях.
Смотри, мы же помним не только то, что он говорил, но и то, что он делал. Законы, которые он вносил в Государственную Думу, всевозможные, ну, то есть там декларация чиновниками всех своих доходов, это до сих пор они от этого как бы не отгребли, при том, что пресловутая демедведизация, она довольно успешно прошла, и примерно все вот это, все либеральные какие-то гуманистические инициативы, которые были, они, как правило, были откручены обратно. Но далеко не все. И это, ну, просто я хорошо помню, если... опросить юристов или там специалистов по Лену Панфилову, например, которая руководила Transparency International, она прекрасно вспомнит то, что со стороны это иногда выглядело как такая, знаешь, ну, как будто человек, заброшенный в стан врага, тайно от всех пытается как-то вести подрывную диверсионную деятельность. Это те законы, которые вносил Медведев в качестве президента, явно не были направлены на то, чтобы укрепить диктаторский режим. Они были, наоборот, направлены на то, чтобы расшатать диктаторский режим и сделать его более гуманным и менее авторитарным. И это бесспорно. То есть, возможно, то есть, что он думал, что он не думал, но делал он именно это. То есть он в этом смысле риторически выглядел намного слабее, а в каком-то, в большой части своей деятельности он правда выглядел как человек, который верит в то, что свобода лучше, чем не свобода.
Ну, то есть мы можем его поставить в один ряд с Хрущевым и с Горбачевым.
Ну, я бы, ты знаешь, давай вот так вот не будем вот этот матрешечный принцип, принцип Мединского, галерея лидеров России. Мне это не очень нравится. Это совсем, ну, как бы вообще по-разному выглядят эти люди. Это прикольно, конечно, проводить политические какие-то такие аналогии, искать доппельгенгеров. Знаешь, недавно я с тобой не согласился, а потом вспомнил, что вот недавно буквально у меня было выступление по поводу книги «В Йеле», и кто-то меня спрашивали про то, как в истории будет выглядеть Горбачев и Путин. Uh-huh. И я начал размышлять о том, что мне кажется, что, ну, очевидно, что с точки зрения истории в какой-то момент именно Горбачев станет таким отцом-основателем России будущего. Ну, потому что исторически понятно, что, мне кажется, понятно же, что в качестве империи Россия больше, ну, как бы не может существовать. И как бы человеком, провозвестником этой какой-то более, менее имперской и более человеческой России, основателем ее, будет исторически Горбачев выглядеть. А Путин будет выглядеть как такой Наполеон III, сказал я. И мне вдруг очень понравилась эта аналогия, собственно. Я начал ее развивать и говорить про то, что, ну, конечно, вот Сталин, он как будто Наполеон, а Путин, он как будто бы вот его такой продолжатель, но уже как бы не из чего лепить империю, и это такое, как бы это уже все, это тоже очень страшно, но это уже совершенно не жизнеспособно.
Слушай, ну тогда вопрос. Почему, на твой взгляд, все-таки он, этот Советский Союз, не исчез с карты? Метафорический, я имею в виду.
Он не исчез из головы людей, которые составляют последнее советское поколение. Вот, собственно, ну, я и про них очень много рассказываю, потому что те люди, которые сейчас руководят Россией, да и не только Россией, это люди во многом. Ну, то есть, там, не знаю, Владимир Зеленский нет. Владимир Зеленский человек моего поколения. А многие люди, которые руководят разными странами, это люди, которые все равно большую часть жизни прожили в Советском Союзе. Путину, когда Советский Союз распался, было 40 лет. 39. То есть все равно это большая часть его даже нынешней жизни. И это, конечно, самые лучшие, самые яркие его годы. Поэтому все выкованы, конечно, в Советском Союзе. И вот этими советскими стереотипами дышат и не видят никак по-другому, как может выглядеть будущее. У них вот это вот эти советские... А Советский Союз – это же еще очень... Как бы это страна абсолютного цинизма. Это страна, когда, ну, никто реально не верит в никакой коммунизм. Все слушают Брежнева, который говорит, ну, или не Брежнева, но все равно это язык, которого никто не понимает, и никто не пытается делать вид даже, что его понимают. Это абсолютно циничное отношение ко всему, и ради приобретения каких-то материальных благ. Или каких-то, ну, они по нынешним временам кажутся нам смешными, но понятно же для тех, кто жил в Советском Союзе, что там, не знаю, пачка Мальбора или бутылка иностранного алкоголя – это предел мечтаний. Поэтому вот этот нынешний, сегодняшний цинизм российской власти, он, конечно, исключительно родом оттуда. И при этом многие из них искренне полагают, что утрата вот этого советского культурного кода, утрата вот этих, ну, скрепы даже это хорошее слово, потому что скрепы, кандалы, что-то вот такое вот, тиски, это то, без чего им кажется очень страшно. И я абсолютно убежден, что во многом нынешняя война нужна для того, чтобы... чтобы вогнать вот это более свободные постсоветские поколения обратно в советские скрепы.
Интересно. Да, не верили ни в какой коммунизм. Я с тобой соглашусь. Но там есть еще одна вещь, которая отличает ту атмосферу советской оттепели или советской перестройки от сегодняшнего дня. Никто не предполагал, что это может все кончиться. Потому что все точно знали, что коммунизма не будет, что но Советский всегда, Союз да. будет всегда. Он будет всегда да. таким. Да.
Видишь, у нас сейчас есть у нас есть некоторое преимущество, мы уже ученые, мы уже как бы, у нас есть критическое мышление. Мы понимаем, что, что ничего не вечно. При этом, ну как, ты знаешь... Вот мы все помним разговор в Пекине недавний, двух человек, один из которых предположил, что он будет жить вечно, да. Потому что трансплантация органов, а второй, менее самоуверенный, сказал, что будет жить 150 лет. Кто его знает, может быть, ну не 150, но 100, но все равно это значит, что, смотри, мы прожили при Путине 25 лет, а до 100 лет ему еще 27, то есть больше, чем у нас позади. То есть...
А ты веришь в прекрасную Россию будущего?
Это сейчас ты... Прозвучало иронично. Я не знаю, что ты вкладываешь в это.
Ну, нет, я Россию, верю в то, что... Россию здоровую, хорошую. Ну,
да, да, да.
То, о чем говорит Юлия Навальная, говорит об этом без всякой иронии, например.
Абсолютно. Нет, я абсолютно верю.
В том числе
верю,
на да. всяких форумах. Да?
Я абсолютно верю, потому что, ну, как бы я... Ты знаешь, мне просто кажется, что с одной стороны, я, ну, при том, что я говорю, что я не верю в бездушный исторический процесс и думаю, что все делают люди, но просто глядя на то, сколько империй в человеческой истории и как они развивались, мне кажется, абсолютно не именно исходя из человеческой природы, совершенно невозможным является продолжение какого-то путинизма за пределами жизни Путина. И видя то, как сейчас выглядит население Российской Федерации, как они, как люди настроены эмоционально, как люди, во что они верят, как они хотят, чтобы выглядело их будущее и будущее их детей. По-моему, это абсолютно очевидно, что это куда более... ну, то есть это ближе к прекрасной России будущего, нежели к ужасной Северной Корее прошлого. И нужно сделать ссылочку, там, скидочку на то, что, конечно, если там Путин еще 25 лет будет сидеть, то можно как-то перековать, перекодировать, воспитать еще следующее поколение, которое будет уже другим. Но... Возможно, да, возможно, да. Но вот как бы по состоянию на ближайшие какие-то годы у нас пока нет оснований полагать и подозревать, что Путинская империя продлится дольше. Ну, как бы чисто с исторических каких-то с элементарной точки зрения.
Ну, возвращаясь к началу нашего разговора, когда ты говорил о том, что за Советский Союз никто не вышел, что называется, на площадь, да, ни один советский человек не решил встать на защиту своей советской, великой советской родины, великой советской империи. В этом, как мне видится, в этом есть какое-то такое смирение, не рабство, я тоже не люблю это слово, а некое смирение. Потому что, Миш, что я хочу сказать, что все вот эти прекрасные перемены, связанные с выбором пути, это всегда происходило сверху. Вот мы сами с тобой называем то Хрущева, то Горбачева, то Медведева, то Путина.
Хорошо, хорошо, сейчас, ну, хорошо. Ладно, я тебя перебью. Да.
Давай.
Да, во многом да, но вот у меня есть одна любимая история, которая она очень показательная. Я ее рассказываю, потому что она супер показательная. Это история про то, как на самом деле, почему на самом деле проиграл ГКЧП. И это же у нас, как бы, мы особенно никогда никто никогда не вдавался в детали. Всем хватало того, что, ну, понятно, они там бухали, у Янаева были трясущиеся руки, они ничего не спланировали, ничего не смогли сделать, потому что, ну, вот слабаки, мол. Но это же, мне кажется, совершенно, ну, как бы, недостаточное объяснение, почему конкретно принимались такие или другие решения. И вот одна из историй, которая у меня есть в книге, мне кажется, она очень важная, она про жену министра обороны Язова, Эмму Евгеньевну, которая узнала из телевизора о том, что создается, о том, что ее муж заговорщик и путчист. Приехала, то есть она тяжело болела, перенесла аварию, была в гипсе еще, приехала на улицу Фрунзе, нынешнюю Знаменку, пришла к мужу в кабинет и, ну, практически 3 дня не давала ему жить. И 3 дня говорила, что «одумайся». Ты с кем связался, они же все, ты всегда над ним смеялся, как ты можешь, и немедленно выведи войска, немедленно позвони Горбачеву. И почему так она решила сделать? Потому что она была частью вот этого общества, потому что она вместе со всеми своими подружками, друзьями, с тем кругом, в котором она находилась, она смотрела те же самые телепередачи, она ходила в театр, читала журналы и газеты, и она была продуктом вот этого общества. Mm-hmm. Она верила в то, что вот это правильно, а вот это неправильно. И не видела никакого будущего в превращении Советского Союза обратно в прежний какой-то брежневский или сталинский, в брежневскую или сталинскую диктатуру. И мне кажется, ну, то есть и то, что он сдался и пошел у нее, ну, как бы, и по сути, на третий день, когда появились первые жертвы, он сказал, он понял, что Эмма права, и все, и вывел. То есть это было решение Язова, это не было решение Ельцина или кого-то еще. Министр обороны ударил кулаком по столу и вывел танки из Москвы. И признал, то есть и решил, что все, это пошло не туда. Он признал поражение и сдался от имени ГКЧП, по сути, под влиянием, под великолепным гуманистическим влиянием собственной жены. И это очень, кстати, у меня очень много в книге истории про то, как женщины делают историю, будучи очень важными, какими-то такими ценностными советниками собственных мужей. И там галерея целая этих портретов, начиная от Елены Боннер и Натальи Солженицыной, до Раисы Горбачевой, до Эммы Язовой и до Людмилы Нарусовой в целом.
Людмила Путина?
Людмила Путина тоже интересный персонаж, но явно не ценностно ориентированный. То есть, как бы, там по-другому. Ее история выглядит совсем по-другому. Но тоже довольно... То есть, в целом, дрезденский период и постдрезденский период Путина, он очень показателен. И он очень много говорит и про него, и про, ну, и про страну.
Кстати, если уж про женщин...
Подводя да. Итог, я хотел сказать, что нет, это наш миф, что mm-hmm. все решают только единицы. Нет, на этих людей, на decision-makers очень влияет атмосфера общества, в котором они живут. У всех дети ходят в школы, ну, у кого-то дети ходят в школы. Я понимаю, что есть дети, которые заперты в замке на Валдае и не ходят никуда, но многие дети все-таки выходят на улицу, и у всех там есть какой-то круг общения. И, конечно же, общество играет колоссальную роль, очень недооцененную.
Тогда почему же она с такой легкостью позволяет себя загонять обратно в те же самые клетки? Как это случилось и после оттепели хрущевской? И я, вот, например, я родилась на излете оттепели.
Людям довольно часто бывает страшно. Людям довольно часто бывает страшно, причем массово. И мы это видим, что это присуще не только России. Вот я сейчас живу в Соединенных Штатах Америки, и мы прекрасно видим, как общество, которое как бы привыкло к демократии и не привыкло ни к какому авторитаризму, но оно абсолютно так же реагирует на довольно грубые авторитарные шаги власти. И когда на ведущих телеканалах увольняют руководителей и назначают других руководителей, это хороший сигнал для всех остальных. И все остальные как-то начинают вести себя аккуратнее. И бизнес выстраивается в линеечку. Даже Ходорковского не посадили никакого. А в общем, бизнес выстроился и хорошо себя ведет. И вот это, казалось бы, нет никакой вот этой традиции рабства. Я очень в кавычках это говорю, потому что ненавижу все вот эти рассуждения про рабство. Казалось бы, свободная страна.
А чем ты это объясняешь? Просто вот такие...
Человеческая натура.
Слушанием от страха, от того, что лучше не высовываться, да? Переждать это время.
Устроен человек, и вообще-то я очень люблю цитировать все время Карла Маркса и напоминать, что пролетариат — это движущая сила революции, потому что ему нечего терять, кроме своих цепей. А людям, которым есть что терять, они как бы на революцию не очень смотрят, потому что они в первую очередь думают о том, что они потеряют. Люди, у которых что-то есть, люди, у которых есть работы, зарплаты, собственность, они, ну, как бы редко склонны к самопожертвованию, самоубийству. Вообще, люди в массе своей не любят самоубийство. И это, ну, как бы, да, закон человеческого. И как бы и люди не обязаны же это делать. Это важнейшая мысль Алексея Навального, в том числе. Вот мы когда с ним переписывались в последние какие-то месяцы, он много писал про то, как должны интегрироваться и выживать те люди, которые живут в эмиграции. Потому что важно прожить, сохраниться в своем уме. И, ну, как бы не нужно... Залог нашего будущего и нашей России будущего в том, что мы переживем и выживем в каком-то здравом состоянии. Вовсе не нужно всем бросаться под поезд или прыгать с обрыва.
Я тебе скажу честно, конечно же, производит впечатление такое вот достаточно спокойное отношение Америки, американского общества, которое было светочем демократии всегда для всего мира, не мировым жандармом, да, как любят говорить советские чиновники, а именно таким вот примером демократического развития страны, что могут сменяться какие угодно президенты, могут сменяться разные политические лидеры и личности, но Америка — это Америка.
Давай я скажу пару слов в защиту американского общества. Много разных институтов. Вообще государство, демократическое общество состоит из большого количества разных институтов. Они могут работать лучше, могут работать хуже. Вот я тут вот пытался анализировать и думал, какие институты были у нас. Вот у нас же мы как-то жили и при этом верили в то, что будет лучше даже. У нас наши надежды на чем-то основывались.
Свободные СМИ.
Вот, и еще, вот я всю жизнь думал, что у нас был один институт там работающий, но был еще один институт, про который вот я как бы вспомнил и думал, вот же у нас что еще было. И это, может быть, еще важнее даже, чем свободные СМИ. А что это было? Система образования. Конечно же, вся, то есть любая профессура на территории России, то есть было понятно, что люди, которые получают высшее образование, они, как правило, ну, они становятся лучше, у них открываются глаза, они что-то больше, как-то качественнее узнают жизнь, и поэтому становятся менее мракобесными, менее зашоренными. У нас, в общем, в России все это время, все эти годы была неплохая система образования, которая работала как отличный демократический институт. И, кстати, видно, что и нынешние российские власти этот институт пытаются, ну, я не знаю, насколько это возможно, но понятно, что при переписывании учебников и выкидывание профессоров – это такая, это неизбежное последствие. Ну и в Америке, кстати, то же самое происходит, разные приколы с образованием. Но отличие американского общества в том, что у них есть еще какие-то другие институты, не только СМИ и система образования. А при этом система образования пока что сопротивляется лучше, чем российская. Mm-hmm. Она сопротивляется. Но самое главное, институт выборов. И он действует. В ноябре прошли выборы, на которых везде победила демократическая партия. А в минувшее, когда это? В этот вторник, кажется, вот на этой неделе прошли выборы мэра, второй тур мэра Майами. Впервые за последние 30 лет победила женщина-демократка. То есть в Майами был, ну, еще 4 года назад, 2 года назад, казалось, что это все, это республиканский стронгхолд, и никак, ну, все. Демократы навсегда потеряли Флориду и тем более Майами. Ну, потому что испаноязычные граждане Америки голосуют только за республиканцев, только за Трампа. 2 года проходит, и демократка побеждает на выборах в Майами. Институт выборов работает.
Угу. Ну хорошо, значит, тогда в этом есть некая надежда. Я тогда с тобой соглашусь. Тем более про Америку не могу не спросить тебя подробности. Правда ли, что у Трампа рейтинг сегодня просто совсем такой низкий? Там 34 или 32, да? Это правда?
Это мы читаем Гэллоп, да, Гэллоп. Mm-hmm. Они по-разному, они считают, кто как, кто доволен его внешней политикой, кто доволен иммиграционной политикой. И там в целом, да, все колеблется от 30 до 40% с огромным антирейтингом. Ну, то есть там 60-70% антирейтинга.
Может быть, ты и прав насчет образования, но судя по тому, что мы переживаем, все вот эти вот страшные темные времена, будем так это говорить, ведь те же самые люди, я говорю сейчас про Россию, те же самые люди, которых ты можешь в качестве примера привести, в качестве людей образованных, и историков, и интеллектуалов, и философов, да и физиков, и ядерщиков, они и дипломатов, между прочим, образованных людей. Вот все эти люди встали с легкостью необыкновенной, встали на четвереньки и залаяли, отказались от своих знаний,
Так. Ну давай, ладно, так не будем. Я бы не сказал, что все встали на четвереньки и залаяли.
Как Лавров, ну, например.
Кто-то встал на четвереньки и залаял, а остальные стыдливо потупили глаза. Вот я бы так сказал. Остальные не встали и не залаяли, но и не сказали: да что вы, да вы охренели, что ли, совсем? Нет, они как бы понимают, что им как бы стыдно, конечно, это смотреть, но проще, вот как бы, как говорится, люди, смотрящие в стол, да?
Да.
Ну вот это же не одно и то же. Первым учеником мало кто хочет быть, как ни странно. Есть очень много историй, я не знаю, ты, наверное, знаешь истории про то, как люди сейчас, сегодня в России, внутри системы, я знаю очень много каких-то мелких историй, mm-hmm. про то, как вдруг там какой-нибудь суд областной вдруг выносит неожиданное какое-то решение или, наоборот, там, не знаю, затягивает рассмотрение каких-то дел, по каким-то формальным причинам отводит запрос прокуратуры, вдруг неожиданно сообщает, что истек срок давности. В том случае, если всевидящее око условного Бастрыкина не требует немедленно расстрелять, уничтожить, сожрать, как правило, очень многие такие людоедские процессы заканчиваются, ну, я не знаю, многие, но много есть примеров того, что люди по собственной воле не стремятся в палачи. Они могут быть слабы, они могут не отказать, когда от них требуют соучастия. Но так вот как бы добровольно встать и залаять, мне кажется, что это прям супер редкость.
Ну, может быть, руководствуется еще тем же самым инстинктом самосохранения, наверное, так.
Ну, да, это человеческая натура. То есть, ну, я не знаю, мне сложно, может быть, это неправильное сравнение, но в некотором смысле люди, которые уехали, мы ведь уехали, потому что это тоже наше самосохранение. Мы просто подумали, что, ну, морально... как угодно, наше будущее совершенно несовместимо с вот этим, с проживанием в таком обществе. У нас вот наш способ самосохранения был самосохраниться, находясь в другом месте, потому что, ну, как бы это слишком отвратительно. Другие люди по-другому самосохраняются, но в целом люди думают о своем будущем. И я... думаю, что каждое дело нужно рассматривать в отдельности, а не говорить про всех, генерализируя.
А давай я спрошу про тебя. Вот твое, когда ты понял, что ничего не получится.
Не получится что?
Никакой прекрасной России будущего не получится. Вот в те времена...
Я до сих пор не понял. Нет, мы с тобой уже говорили, что я до сих пор считаю, что рано или поздно получится.
Нет. Я имею в виду тот самый период, когда вот этот путинизм стал совершенно очевидно таким вот такой реальностью, когда это превратилось в такое огромное чернильное или кровавое, или бурое пятно, которое вот потихонечку расползается по всей стране. И ты понимаешь, ну я про свои чувства вспоминаю, ты понимаешь, что все, ты проиграл, ничего не получается. И не получается не потому, что... вот почему? Ну вот, давай так спрошу. Когда что? Ты это почувствовал, что все накрывается?
Ну смотри, я опять-таки настаиваю, что я до сих пор этого не почувствовал. Я думаю, что нет. Я думаю, что как бы, ну просто у нас срок годности продлевается. А так, наверное... я почувствовал, что это будет очень сложно в день 24 февраля, не до этого. Ну, то есть, конечно же, момент, когда уничтожали телеканал «Дождь», февраль 2014 года, был переходом в какое-то новое измерение. До этого я был совсем в каких-то других розовых очках. Ну, то есть, я был очень... не знаю, наивным, глупым, наглым и... ну, вот именно глупым и наглым, наверное, да. Потому что я помню, какие я душеспасительные речи произносил перед журналистами телеканала «Дождь», объясняя им, что как бы, ну, все равно мы на подъеме, а они на спаде. И как бы и не нужно драматизировать, все равно все хорошо. И это, конечно, абсолютная чепуха была. И, конечно, вот тогда вот этот... ну, это касалось напрямую меня. Я увидел, когда ты смотришь на танк снизу, из-под гусениц, ты по-другому воспринимаешь танк. Я поэтому, да, но это по-прежнему ведь... у меня тогда были какие-то мысли по поводу того, что ну что дальше, там, типа, уехать, не уехать. Я же абсолютно... без каких-то колебаний тогда решил, что нет, нужно просто как-то перегруппироваться, окопаться и играть в долгую. И, ну вот, и там, лично я вот буду сейчас делать вот такие вот вещи, потому что и в первую очередь я хотел бы работать на вот такую аудиторию, То есть не на ту аудиторию, которая уже убеждена, а на ту аудиторию, которая еще не убеждена, на которую еще можно повлиять, чтобы вот росло какое-нибудь новое поколение прекрасное, чтобы они читали книжки, смотрели там какие-нибудь вот эти проекты мои образовательные. И как-то вот нужно ковать железо, нужно инвестировать в моральный дух нового поколения. Я до упора, до 24 февраля думал, что вот это постепенное наше выживание и такая работа в долгую, она рано или поздно приведет нас к результату. Оказывается, что это очень в долгую просто будет. Но я по-прежнему, видишь, ничто меня не учит.
Да. Ну что, давайте вернемся к книжке и так спрошу тебя так. Что бы ты хотел услышать во время обсуждения этой книги? Что тебе было важно, чтобы люди это не упустили? Ради чего она была, собственно говоря, придумана, эта твоя книга?
Ты знаешь, мне кажется, что у меня просто эта книга, она как пазл. Написана в еще большей степени пазл, чем «Империя должна умереть». Ну, то есть, в некотором смысле это продолжение книги «Империя должна умереть». И я еще люблю говорить, что это вторая часть трилогии. То есть будет еще про Третью империю, про распад Третьей империи. И в этом смысле каждый читатель собирает его по-своему, и каждый видит какие-то линии более выпукло, в ком-то узнает себя, в ком-то узнает еще какие-то понятные себе проблемы. Мне кажется, что мне было бы интересно услышать самые разные вот эти повороты, которые находят для себя читатель. Я слышал очень много разных уже трактовок. Кто-то говорит, что какой ужасный оказывается Солженицын. Особенно американские читатели часто бывают в шоке от...
Я не сказала вначале, что книга сначала вышла на английском языке. Да?
Это был параллельный процесс, просто мы... С издательством «Медуза» мы ее выпускали по-русски, печатали в Латвии, а с издательством «Саймон и Шустер» в Америке, а еще с третьим издательством «Уайнфилд и Николс» в Лондоне. И просто в Латвии было 4 выходных дня, поэтому там дольше издательский процесс. Но тогда она уже вышла по-русски, по-английски, уже можно ее заказать и по-английски в Амазоне, по-русски на сайте «Медузы». Но будет еще на других языках, будет еще вот весной выходит на немецком. Но в целом, конечно, по-русски и по-английски это совсем разные книги. Это потому что, с одной стороны, я для американской версии я выкинул очень много сюжетных линий, которые просто американец, международный читатель не осилит. А по-русски я, наоборот, пытался сделать очень децентрализованную историю, чтобы посмотреть на это не из Кремля и не из Москвы, а рассказать много разных историй, как это выглядит из Киева, из Минска, из Вильнюса, что происходит в Тбилиси, что происходит в Нагорном Карабахе, а польская солидарность как параллельно с этим развивается, а что происходит в Китае на площади Тяньаньмэнь, что происходит в Восточном Берлине. И у меня вот этих... вот Кишинев. И у меня вот этих историй очень, очень много разных героев, которые по-разному все это воспринимают. И я не мог никак все эти сюжетные линии всунуть в американского читателя, потому что, конечно, от Казахстана, Молдовы и Беларуси он обычно стреляется. В случае с русскоязычной версией я, конечно, их оставил, и я очень... Поскольку для того, чтобы написать книгу, я несколько лет много ездил по бывшему Советскому Союзу, много брал интервью у бывших первых секретарей, у бывших лидеров народных фронтов, то есть у разных политиков по обе стороны баррикад, у бывших первых и вторых президентов независимых республик и т.д. Но потом, написав, уже как бы сократив английскую версию, я понял, что много нужно дописать. Нужно много объяснить. Нужно как-то, объяснить, кто такая Алла Пугачева, чуть-чуть подробнее. Или объяснить какие-то вещи. Объяснить, почему советская интеллигенция относилась к Горбачеву не так, как к нему относились во всем мире. Потому что как звучит Горбачев через переводчика и как он звучит по-русски, это совсем разные впечатления. И тяжелый акцент Михаила Сергеевича, и выдуманные слова, и выдуманные ударения очень сильно, конечно, искажают его образ рафинированного интеллектуала, каким он выглядит на Западе. Там, конечно, мне приходилось вставлять какие-то языковые, культурологические, филологические объяснения. Но при этом я слышу, что многие американские читатели и английские даже, вот в большей степени английские читатели даже. У меня было несколько мероприятий в Лондоне. Идея про то, что эта книга не только про Россию, а это, в принципе, книга про империю в упадке и как происходит вообще, как происходят процессы. И насколько Советский Союз в тот момент похож на сегодняшние Соединенные Штаты, мне кажется, это тоже вполне легитимный подход.
Ты читал книгу Баданина и Рубина про Путина?
Ты знаешь, я ее купил и начал, но еще не закончил.
Мне просто интересно, нет ли у тебя такого искушения отдельно сделать книжку про вот феномен этого политика?
Я уже написал книгу «Вся Кремлевская рать».
Ну да.
Но... Я когда-нибудь...
Но это было до войны, Миш.
Когда-нибудь напишу. Но это было после Крыма.
Как меняется оптика? Ты же видишь, что сейчас совсем другой ракурс.
Я когда-нибудь, наверное, ее напишу, но я не хочу писать... Я собирал материалы для «Всей Кремлевской рати» примерно 7 лет и понял, что пора писать, когда случился Крым. Вот, и я в тот момент сел и написал ее. У меня уже была как бы подготовленная база. Я пока что не вижу момента, когда нужно сесть и написать. Но я когда-нибудь, конечно, напишу продолжение этой книги. «Кремлевская рать» как раз книга не про феномен Путина. Она как бы... Я не люблю вот это... фиксацию на одном человеке, идолопоклонство и объяснение всего через залезание в голову Путина. Я не люблю залезать в голову Путина, я никогда там не был и не пишу про голову Путина. Я пишу про то, как разные люди по-разному себя ведут. И мне кажется, это чуть-чуть сложнее. То есть при том, что, конечно, все... очень сильно зависит от главы Путина и от того, что ему там кажется, но мы не сидим в этой голове. У нас есть единственная возможность.
Мы живем в этой голове.
У нас есть единственная возможность. Нет, вообще уже. Я так не делаю. Я точно не живу в голове Путина. Я живу вот сейчас в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут. И при том, что я много пишу про Россию, в основном для американских изданий и для Шпигеля. И то есть я как бы держу руку на пульсе. Но... И все время разговариваю с людьми, которые живут в России. Как-то очень-очень с большим интересом слежу за тем, что там происходит. Но я точно не сижу в голове Путина.
Кто там сидит тогда? Вот мы тебе вопрос. Как к историку-психиатру.
Я не историк-психиатр. Я думаю, что это будет очень интересно и очень долгое. Нам предстоит очень долгий путь. разбирание во всем этом, потому что я не знаю, мне просто кажется, что очень многие какие-то константы про Путина, которые у нас есть, они являются какими-то ну или мифологическими, или ну то есть я не... Есть какие-то вещи, которые считаются общеизвестными, и мне кажется, что это все фигня. Это все, как бы, мы заблуждаемся.
Ну, хорошо. Мне нравится, что ты излучаешь оптимизм. Я вообще очень... Не хватает очень таких людей в нашем пространстве. Это очень важно. Я не знаю, на чем он основан.
Хочется сказать Optimistic Channel. Знаешь,
Вот, да. Я не знаю, чем ты питаешься, какими травами или какими-нибудь таблетками, не знаю, что ты там ешь, чтобы...
Вот. Меня, поскольку утро, я вот поел творог перед нашим эфиром.
Ну вот тогда последний мой вопрос, вернее, просьба. Посоветуй нам всем пессимистам, что нам такое принимать, чтобы все-таки как-то все-таки это будущее осязать и видеть.
Это очень легко. Нужно заниматься спортом, потому что у нас есть важная цель. Нам нужно пережить тех людей, которые думают, что они бессмертны. Это очень понятная цель. Просто нужно заботиться о своем здоровье, заниматься спортом и по возможности долго жить.
Ну что ж, прекрасное пожелание. Михаил Зыгарь, наш сегодняшний гость. Спасибо большое, Миша, и до встречи.
Пока, спасибо.